собственно говоря, вот смысл такого рода встреч, он и состоит в том, чтобы отличаться от университетской какой-то лекции или даже семинара в попытке договориться о чем-то очень важном. Но для этого нужны участники разговора, а не просто такой вот какой-то монолог некого присутствия. И вот, поэтому я для начала, вот чтобы немножко для меня картинка прояснилась, меня вот хоть как-то представили, хотя, может быть, там я сам для себя представляюсь немножко по-другому в своих глазах, но тем не менее. А вот мне надо знать, кто вы. То есть, я задам вам несколько вопросов, требующих альтернативных ответов. Вы просто поднимите руку, когда на это попадет. Итак, кто из вас хотя бы немножко занимался чем-то связанным с Японией, японской поэзией, например? А что именно?
Самое малое, там правила хайку, там как бы пробовал делать, как-то, ну, так, немножко историю Японии изучал.
Вы изучали самостоятельно, да, или где-нибудь?
Да, самостоятельно, в интернете.
Вы с обществом Хайкумена и с журналом Хайкумена знакомы?
Нет.
А были ли вы когда-нибудь на, если не на такого рода вот там тренингах, но как, на каких-то семинарах, может быть, в университете рядом здесь, вот в Институте стран Азии и Африки, или где-то на журфаке, там у них был центр японской культуры, или на филфаке, когда приезжали там, я не знаю, японские поэты, писатели вот на разговорах таких.
Ты как-то не доводился узнавать об этом, если бы я знал, приехал бы.
Сразу хочу сказать, что существует вот такой сайт в интернете, Ассоциация российских японоведов, да? Uh-huh. Вот. Во-первых, и во-вторых, есть сайт информационно-культурного центра японского посольства. Сам этот центр расположен в библиотеке иностранной литературы на Континенческой набережной на 4-м этаже. Вот те из вас, кто будет интересоваться какими-то там визуальными аспектами японской культуры, альбомами по искусству, фильмами, музыкой там и так далее, вы можете просто во время работы библиотеки, это туда свободный доступ, зайти в этот центр, посидеть там, почитать, посмотреть фильм. Там, кстати, можно копировать. Раньше как-то с этим было сложнее, а сейчас вроде бы разрешают. Вот. И главное, заглядывать на их рассылки информационные, потому что они сообщают загодя там от нескольких месяцев до нескольких недель обо всех культурных акциях, которые проводятся по линии Японского фонда культурных обменов в Москве. Там, начиная от гастролей театров, разных выступлений писателей, актеров, музыкантов и так далее. Вот, например, сейчас приехала такая Михо-сан в консерваторию на кафедру музыкальных культур неевропейских, и она будет несколько месяцев до апреля, по-моему, до конца апреля, преподавать здесь хоугаку, японскую традиционную музыку. И, насколько я знаю, вот эти все такие занятия, мастер-классы, далее, они тоже открыты. Вы, в принципе, тут недалеко, 2 шага до консерватории, можете до Рахманинского зала дойти и в них прекрасно принять участие тоже. Послушать это и даже попробовать поиграть. Вот, вы знаете, в ансамбле «Ва-он», что можно перевести как согласие звуков, гармония, там не только учащиеся консерватории, аспиранты и преподаватели учащиеся, но и те, кто просто вообще интересуется музыкой во всех ее проявлениях. Вот. Таким образом, если вот у вас будут какие-то вопросы... Да, и, наконец, есть вот такой журнал. Я принес его последний выпуск за позапрошлый год. «Хайкумена». Вышло 4 вот таких вот уже книжки. Здесь собрана самая различная информация. Это японские оригинальные хайку в двуязычном варианте, как правило, исполненные. Переводы на многие европейские языки. Исследования, беседы, записи семинаров, записи бесед со специалистами, комментарии переводчиков профессиональных, те, кто много лет переводит поэзию японскую. И у него есть haikumena.ru, сайт этого журнала. Так что вот заглядывайте туда, там вы очень много для себя полезного узнаете. В свое время выпускался еще такой вот журнал «Тритон». Вот у меня есть 4 выпуска, не знаю, это журнал «Хайку». Выходит он сейчас или нет, но это можно опять же посмотреть там по Google, по Яндексу и так далее. Может быть, они продолжают. У меня последний выпуск где-то год 2007, по-моему, что ли, есть. Дальше. Последние лет 10 регулярно проводятся конкурсы для тех, кто хочет практически попробовать себя в сочинении трехстишей хайку. Да, на русском. И по результатам этих конкурсов, в жюри конкурса входят все наши ведущие специалисты по японской истории и литературы, переводчики профессиональные и так далее. Вот, там довольно солидное такое жюри, им рассылаются по интернету все вот отобранные, присылают тысячи и тысячи текстов. Ну, благо, это миниатюра, это короткое стихотворение. А по результатам, так сказать, конкурса выходят вот такие вот сборники. Росинки, так называемые. Вот тут игра слов, потому что роса, слово рос, иероглиф роса, ро, это фонетик, который входит в написание России. Поэтому, а с другой стороны, роса – это один из центральных образов хайку, без которого просто немыслимая эта поэзия, среди прочих сезонных, конечно, символов. Есть такой даже анекдот, что один поэт позднесредневековый в кабаке заложил слово «роса», значит, когда у него не было денег. То есть он обязался не употреблять в своей поэзии слово «роса», значит, до тех пор, пока не выплатит долг. А для поэта хайкай это бы привело его быстро к голодной смерти, если бы он перестал писать стихи со словом «роса». Поэтому, значит, вот такой журнал «Росинки», он очень-очень любопытный. Японцы вкладывают неслыханно большие деньги в, как бы это выразиться, пропаганду, что ли, своей культуры за рубежом. И не потому, что они более трепетно к своей культуре относятся, чем мы, допустим, а потому, что у них нет уверенности никакой в том, что эту культуру адекватно может воспринять иностранец. Почему? Я об этом чуть позже скажу. А теперь я хотел бы сказать вот о чем. Сейчас мир переживает очень своеобразный этап. Вы это прекрасно все знаете. Вообще, вот мне интересно на вас посмотреть, что вы за люди, которые вот сейчас поступить в литературный, скажем, институт, или вообще на филологическую специальность в университет и так далее, это просто, знаете, это значит плыть против течения, быть каким-то опасным сектантом и человеком вообще крайне нестандартным, потому что общая тенденция сейчас идет, если не к полному сворачиванию гуманитарного направления в образовании и вообще в оно как бы сжимается и переходит совершенно на другие рельсы. Происходит это не почему-то злому умыслу, как вы понимаете, а как это всегда происходит по объективным требованиям объективной реальности. Дело в том, что компьютерный метод передачи, распространения, трансформации, анализа информации, он резко вызвал информационный бум. Вот. Причем этот информационный бум вызвал совершенно новую психологию вот у вашего поколения. И особенно вот те, кто сейчас там подростки совсем в школе только начинают учиться. Что новое? Если вот, скажем, поколение мое за информацию боролось, искало ее, раскапывало и так далее, то ваше скорее от нее защищается, вынуждено защищаться, потому что иначе можно просто, это цунами может смыть и, так сказать, совершенно непонятно, как с этим быть. И вот выработалась такая психология своеобразная, которую называют постмодернистским уклонизмом, я бы это назвал. Я это называю для себя информационным серфингом. Это тактика скольжения по гребню волны. Остановиться нельзя, накроет. А вот пока ты по касательной движешься, у тебя возникает ощущение, что ты, в общем, более или менее все наблюдаешь. Все мелькает перед тобой. Замечательное ощущение свободы и легкости. Легкость в мыслях необыкновенная, как говорится. И вообще жизнь хороша и жить хорошо. Но при этом есть некоторые минусы. Сами понимаете, при таком скоростном подходе, когда предлагается слишком много невостребованной информации, это похоже на насильственное кормление. Как будто человек сытый по горло пришел куда-то, а ему там разложили разные яства на столе, а он не знает, что с ними делать. В то время как... И поэтому сейчас гораздо важнее не что, а как, а еще более зачем. То есть, вот, например, вся система образования сейчас изнемогает в попытке перейти на образование что, вот к этому образованию как и зачем. умение работать с информацией, извлекать из этого моря нужное, отцеживать, препарировать в прагматическом ключе и направлять на практику, на действительность. Вот это то, что сейчас надо, видимо, делать как-то совершенно по-другому, чем это делали все предыдущие поколения классической школы европейского типа. И как же вот с этим быть? Да, минусы это понятно, вы сами можете их перечислить. Но, к примеру, если в интеллектуальной сфере, чисто интеллектуально-аналитической сфере, можно, так сказать, как бы перепрыгивать через три ступеньки и бодро бежать вперед, то в эмоциональной это не получается. Для того, чтобы эмоционально воспринять, нельзя с такой скоростью перескакивать от одной эмоции к другой, как от одной мысли к другой. Нету формульного сокращения эмоций. Эмоцию, ну, она должна, так сказать, как растение, дать ростки, так сказать, почки какие-то, распуститься, процвести, увять там и перейти во что-то другое. На это, к сожалению, времени нет. Поэтому вырабатывается несколько отрешенная позиция эмоциональная, не загружаться и слишком сильно не втягиваться ни во что. Это немножечко похоже на буддийский принцип такого неучастия в мирских страстях, отстранения и выработки в душе состояния такой вселенской непричастности, не такого космического непритяженности ни к одному из объектов, то, которое называли вот в средневековых поэтиках и философских трактатах японцы саби, состояние саби. Когда вроде бы ты все видишь, воспринимаешь все, но ни в чем активно не участвуешь и эмоционально не запускаешь свои коготки никуда, так сказать. В результате ты как бы тоже скользишь надо всем, пытаешься спокойно. Ты свободен, ты не поймался в силки этого мира. Ты можешь вслед за Григорием Сковородой сказать, как, а это у него на могиле, эпитафия, значит, такая, мир ловил меня, да не поймал. Это христианское, так сказать, устранение от страстей мирских. Но буддийское похоже. Там, правда, с другой целью. Буддизм и христианство фундаментально различны. Каким образом, я, может быть, еще чуть-чуть позже скажу, потому что это очень важно для понимания всей японской культуры. Да, но как этого достичь? Вот как достичь, с одной стороны, свободы от этого мира, а с другой стороны, не улететь, не развить вторую космическую скорость, не оторваться от орбиты и вообще не улететь куда-то в другую реальность, когда уже в жизни участвовать будет очень сложно. Мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, но вот, знаете, наблюдение истории и культуры разных народов, в том числе своей собственной, приводит вот к какой мысли. Хорошо, так сказать, по-настоящему качественно, это хорошо забытое старое, как говорится. У нас в культуре есть некоторые части, не лежащие на поверхности этой культуры, и сейчас задвинутые куда-то в дальние, так сказать, отделы этой культуры, которые, о которых вспоминаешь, когда общаешься с восточной культурой. Вот в зеркале восточной культуры очень хорошо начинаешь видеть культурную физиономию свою собственную. Я должен сказать, что самое ценное, что я в японской культуре подчерпнул, и поэтому я дерзаю об этом говорить не по наветам, а людям вот нашей русской культуры, к тому же, как я уже сказал, перегруженной, задавленной информацией. Так вот, самое ценное, на мой взгляд, это лучшее понимание своей собственной культуры и себя самого. У нас, оказывается, есть абсолютно любая черта, которую мы воспринимаем как самую экзотическую, по-японски от нас далекую, отстраненную и так далее. Все это есть только в других разделах культуры. Например, в живом фольклоре, не в том литературно препарированном фольклоре, который мы на страницах печатных изданий видим, или на академической эстраде, когда это все, так сказать, расписано в современной европейской этнографии, все загнано вот в эти каноны классического музицирования. А вот, скажем, музыкальное, если фольклор взять, пение народное, которое предполагает совершенно другую модель взаимодействия поющего и слушающего. Ну, к примеру, сказать, там нет амплуа слушателя, вообще-то говоря, в народной песне. Вы можете быть только участником песенного действа. Даже если вы не поете, вы все равно какими-то телодвижениями, какими-то там участием в сценарии вот этом песенном создаете общую, так сказать, ситуацию этой песни. Что такое сказка, например, народная? Это не монолог рассказчика, как нам часто кажется, и пассивная аудитория слушателей, которые его слушают, а это интерактивный диалог на тему классического сюжета, который вырос даже не из игровых сказочных, так сказать, условных структур, а еще из мифологических испытаний, инициационных, из магических обрядов там, и так далее и тому подобное. И вот по поводу разговора по поводу этого сюжета о посещении Иваном Царевичем 30-го государства, например, если вы посмотрите на записи реальной сказки, слушатели задают очень много вопросов рассказчику. И их, он отвечает на них. Иногда они подают реплики, как бы обгоняя слова рассказчика от имени героев сказки. В общем, каждый раз финальный, так сказать, ну, результатирующий текст сказки – это есть продукт сотворчества всегда. Если мы посмотрим на то, как выглядела, скажем, этнопедагогика классическая прошлых веков, то, начиная от и даже в классической культуре античности, там было вот это фольклорное начало диалогизма. Ведь как выглядели гимнасиумы древнегреческие? Там не было такой ситуации, когда сидят вот школьники или студенты за партами и, взгромоздившись на какую-то, значит, трибуну преподаватель, как Папа Римский, экс-катедра, произносит, что такое «Орбия Турбия», «Городу и миру». А все там что-то это конспектируют. Когда началась такая вот односторонняя манера в образовательной сфере передачи информации? Да, а как это выглядело? Мы видим, как выглядели беседы учителей с учениками у древних греков. Это прогулка совместная, никогда не сидение на одном месте. Это прогулка по некому там саду или портику и так далее. И обмен, конечно, там, так сказать, сенсей, как вот по-японски говоря, это китайский термин, просто так по-японски звучит, буквально прежде рожденный, он идет там на шаг впереди вот в этой прогулке, и он задает тон, как бы. Но предполагается, что те, кто с ним взаимодействует, они не менее активны, чем он. Они делятся своими недоумениями, они высказывают свои предположения и так далее. Но вот когда это все закончилось? В эпоху, когда над физикой восторжествовала метафизика. Когда человека перестала удовлетворять свободная игра на лужайке, и ему захотелось разобраться в вопросе, до которой ребенок, например, дорастает до, в определенном возрасте. Ну, разные дети в разное время. Но вот мы все с вами резвимся и познаем жизнь в таких динамических моделях, а потом вдруг такие каверзные вопросы поселяются у нас в голове. Например, откуда это вообще все взялось? А это вопрос уже не физический, это метафизический, над физикой уже, так сказать. Интересует уже не процесс, а его начало и концы. Как знаете, анекдот старый еще советского времени. Детей волнует все время, откуда все взялось, а взрослых, куда все девается. И вот эти вопросы воспитаны уже другим уровнем отношения к миру. Когда начинает формироваться личностное отношение к миру, когда человек не просто имеет субъективное восприятие, это мы с детства все, так сказать, интуиция субъективная у нас великолепно развита, а когда эта субъективность начинает вырастать в личность, когда она начинает сознавать, что есть вот я, а есть вот оно, там они, оно по Фрейду, другой мир внешний, и надо с ним устанавливать какие-то взаимоотношения, надо выяснять, что это за взаимоотношения. Тогда начинает формироваться личность как социальная единица. Человек начинает выстраивать сложную дипломатию отношений с другими личностями. Он начинает понимать, что они приблизительно такие же, наверное, как он. И т.д. и т.п. Вот, кстати говоря, буддисты считали, что самая большая трагедия происходит на том этапе, когда разделяется «я» и «не я». Когда появляется в процессе познания мира, когда заканчивается слитый процесс познания мира, живое знание, как Рерих говорил, когда процесс познания и процесс бытия неразделимы. И начинается познание мира как отдельного объекта, своим вот субъектной какой-то технологией познания. Вот это величайшее заблуждение с точки зрения буддизма, это авидья на санскрите, непонимание, которое порождает дукху, страдания. Вторая великая истина, до которой царевич Гаутама додумался в момент сатори. Третья благая весть буддизма о том, что можно прекратить это страдание. Ну и четвертая истина – технология. Восьмеричный или восьмивратный путь, так называемый. Как прекратить это страдание, пока об этом не буду говорить, потому что это непосредственно нас с вами сейчас не касается. Но вы знаете, вот итак, кстати, вот кто такой Будха? Что значит на санскрите слово Будха? Этим высочайшим, так сказать, пиететным термином назвали исторического человека, царевича Гаутаму, который принца Сиддхартху, или еще его называли Шакьямуни, молчаливый аскет из рода Шакьев. И вот в момент озарения он стал Будха. И что это значит? Это значит, что вот это вот трагическое разделение «я» и «не я», которая разорвала универсум. В христианстве, кстати, первая дихотомия – это добро и зло. Да? Помните, Адам и Ева съели яблочко весьма ядовитое, с древа познания добра и зла. Вот тогда у них раскололся универсум, тогда они себя тоже в результате осознали отдельными от Эдема, от Бога, конечными, смертными и так далее. И началась вот эта цепная реакция диалектического разума, которая их очень далеко увела. А Бог предупредил, честно, сказал, да, вы будете получать все, что хотите, но на каждый свой плюс будете получать по такому же минусу точно, по закону диалектики. Будете умножаться, но рождать детей в муках будете, так сказать, сами себя обеспечивать время, но в поте лица своего будете это добывать, будете страдать и так далее. Пока, как блудный сын, не вернетесь, так сказать, в отчий дом. Человек не нашел все силы самостоятельного возвращения в отчий дом, понадобился поводырь, понадобилось возобновление завета Бога с человеком в виде Христа, в виде мостика между миром Бога и человеком, Бога человеком, по которому можно в человеческой части, соединившись с ним, тем самым вернуться в божественную часть, трансцендентную, так сказать. Но это вот наш путь назад в абсолют, у буддистов другой. Это разного рода технологии, там, правда, есть разные конфессии, есть, кстати, философский буддизм, чисто научный, чисто рационально-материалистический, ранний, например, буддизм. Это только во втором-третьем веках христианской эры родился вот тот самый буддизм, как идеалистическая философия, а потом как целая сеть разных, так сказать, сложных конфессий религиозных, очень порой разные, вплоть до противоположности. Поэтому, когда вот просто говорят буддизм, вы знаете, это еще более непонятно, чем христианство вообще. Потому что вы понимаете, допустим, православие, католицизм и протестантизм, как они далеко. А вот буддийские эти все вещи многократно дальше друг от друга. Поэтому всегда надо говорить о конкретной вещи, в конкретную эпоху, в конкретном месте, в конкретное время и так далее. Там можно более-менее содержательно сказать, что это такое. Так вот, назад путь в буддизме – это прекращение деления на «я» и «не я». Вот Гаутама дошел в своем познании до того этапа, когда тот, кто познает, слился с тем, что познается. И они составили некий абсолютный универсум. Исчез субъект и объект. И вот тогда Будду в его вот этой ипостаси нирванической, окончательной, нельзя назвать личностью, нельзя назвать Богом, нельзя назвать никем. Это некий самоосознавшийся центр Вселенной. Почему теперь я об этом говорю? В чем особенность японской культуры, о которой вот только что моя коллега говорила, что ее всегда превратно понимают? И это воистину так. И это превратное понимание имеет развилку. Оно выливается либо в неумеренное восхищение японской культуры, совершенно ею незаслуженное и неоправданное, представление о том, что это какая-то утонченная, глубоко философски зашифрованная, удивительно эстетизированная и какая-то вообще невероятная культура такая, что абсолютно не соответствует действительности. И вторая, прямо противоположная мысль, которая вытекает из того же самого незнания, она состоит в том, что японцы – это как бы не совсем недочеловеки, что ли. Это, как их назвали в раздражении от их особой социальной, психологической и прочей практики американцы в 70-е годы, экономические животные. Это вот люди, которым надо, их надо программировать как роботов, разговаривать с ними можно только на уровне инстинктов, интонации, жестов, но никак не на интеллектуальном европейском языке. Чувство юмора они не понимают. Оно у них столь тотально отлично вот от всех оттенков европейского, скажем, юмора или западного юмора, что не о чем даже говорить. В одном ироническом в новелле Клиффорда Саймака, по-моему, там доказывалось, что японцы – это марсиане или кто-то там, пришельцы, в общем. На том основании, что вот у них совсем нет чувства юмора. Это была такая лакмусовая бумажка, которая показывала, что они только мимикрируют. Это такие хитрые андроиды, мимикрирующие под людей. Но это недопонимание, оно взаимное. Японцы, когда впервые встретились с европейцами, произошло это в середине 16 века, испытали тоже немалый шок, и их ученые написали трактаты, в которых доказывали, что европейцы, или как они тогда их называли, рыжебородые варвары с черных фрегатов, или рыжебородые варвары южных морей, вот, они представляли все японцам такими гигантами гулливерского такого размера, значит, в стране лилипутов, рыжими все, зеленоглазыми, и у них... Ну, это эффект наблюдения толпы, да, нам вот японцы все кажутся черноволосыми, там, ниже среднего роста и так далее, что тоже абсолютно не так, у них разного оттенка волосы, вот, но это, знаете, как спросили китайцы на черкизовском рынке все время, как работает в России, он сказал, да ничего, только тяжело все на одно лицо привыкнуть трудно. Вот. Но когда начинаешь рассматривать, поясняется, что все, конечно, разные. И вот, да, а еще у них не было, по представлению японцев, не было пяток. Еще одно доказательство, что это не люди. А почему они так решили? Потому что в середине 16 века, а точнее 1549 год, когда первая сначала португальская миссия, потом за ними испанцы пришли там, и так далее, на юге Японии свои основали там поселение миссии. В это время последним писком моды в Европе были каблуки высокие, по моде там какого-то монарха европейского и так далее. И все были на высоких каблуках. Вот. Японцы решили, что значит, ну... Своих-то не хватает конструкции ног, значит, что-то не то. И они выработали такую теорию, что это род животных, свифт отдыхает, конечно, которые высокоразвитых животных, у которых великолепная технология материальной цивилизации, но у них нет главного, то, что японцы называют словом кокоро. И то, что очень трудно перевести на любой из европейских языков, потому что это... Чаще хочется перевести как сердце, душа и так далее. Но дело в том, что, во-первых, японцы не знали, где находится сердце и что это такое, потому что у них не было традиции аутопсии. Они, кстати, от европейцев впервые медицинский атлас получили с изображением внутренних органов, потому что они не вскрывали никогда тела покойника, так же, как и китайцы. Китайцы из пиетета перед духами умерших, а японцы из даже более архаического, магического представления о нечистоте смерти, о ее почти физической такой скверне, когда можно было инфицироваться вот этим энергией темной смерти, и поэтому не прикасались, когда это табу абсолютное. И поэтому тут дело не в сердце. А теперь, значит, душа, а вот эта культура, у которой нет категории души, к сожалению. В том смысле, как мы ее понимаем. Почему нет? Наше понятие души покоится прочно на европейском дуализме тело, дух, душа, там, ну, на триаде, скажем так, телесное начало, душевное, в которое вот старая культура что включала? Интеллект, эмоции, волю там, и вообще все то, что мы в личностные всякие качества, психологии там и так далее. И, наконец, самый таинственный уровень, духовный, который роднит некое вселенское, бесконечное, фундаментальное начало в человеке со всем мирозданием и ставит его даже выше мироздания. Потому что с точки зрения христианства, например, душа отдельного человека ценнее всей физической вселенной, потому что физическая вселенная имеет начало и конец в пространстве и времени, как, так сказать, некая просто, ну что ли, среда пребывания человека. Человек же по образу и подобию сотворенный, и в его личности отразился лик Божий, он, его душа бессмертна и бесконечна. Следовательно, она важнее не то, что там государства или всего земного шара, или вообще всей физической вселенной, а вообще это, в общем, самое ценное в нашей системе ценностей, что может быть. Мы не отдаем себе отчет, насколько глубоко эти мысли все поселились у нас. А теперь представьте себе цивилизацию другого рода, где личность никогда не была центром культуры. И где на первобытное общинное «мы» ощущение мира, а не «я», наложилось средневековая нон-персоналистская философия буддизма, которая напрочь отрицает реальность эго. Она говорит, что это вот то самое трагическое заблуждение, из которого все наши страдания выходят. Вот, кстати говоря, еще один этически важный вопрос. Почему страдания? Почему мир должен быть полон страданий? Нас в школе учили в оптимистические советские времена, что, значит, мы рождены для счастья, как птицы для полета. Или, как в злодейском школьном фольклоре, это выглядит как птицы для помета. Но никто нам не объяснял, а почему, собственно, мы обязаны быть счастливыми. Нам наши отечественные такие харизматические деятели культуры, такие как Горький с его смесью экзотического ницшеанства, христианства и так далее, говорил, что человек это звучит гордо и так далее. Вот по-японски человек никогда не звучал гордо. Почему? Не из особого смирения и какой-то скромности. Дело в том, что у японцев по непонятной для нас причине, японцы, кстати, не являются аборигенами японских островов, они вытеснили этих аборигенов около 10 тысяч лет до новой эры. Вообще люди поселились, по данным археологии, где-то около 40 тысяч лет до новой эры на японских островах. А вот около 10 тысяч лет до новой эры их стали вытеснять пришлицы неизвестно откуда. До сих пор есть теория южного происхождения, малайско-полинезийского, северного Урала-Алтайского, но есть смешанная. Это вот какая-то такая конгломерация людей, которые постепенно там заселялись, оттесняя местных либо в историю, либо куда-то там в северные резервации, как айны, может быть, вы знаете, есть такая малая народность, чем-то сопоставимая с североамериканскими индейцами, только их гораздо меньше осталось. Это не монголоидного типа группы и так далее. А что же вот эти за японцы? Что это за люди и что у них за ментальность? Вот их до сих пор языковеды не могут вписать ни в какую языковую группу. Вот есть, знаете, классы, группы языков. Вот, например, китайский язык – это античная колыбель японской цивилизации. Для японцев Китай – то же самое, что для нас с вами греко-римская античность. То есть на этой базе молодая исторически японская нация, своей античности не имевшая, возрастает, как Россия, например, или другие европейские народы. И тем не менее, китайский язык, отражающий, конечно же, ментальность и картину мира, не просто отличается от японского, а почти диаметрально ему противоположен. Потому что в китайском языке картина мира строго препарирована логически. Там, так сказать, это язык аналитического типа, как английский язык. И он еще более последовательно, логично и минималистски выстроен, чем английский. Особенно старый китайский язык, вэньянь, старый литературный. Это вообще, там грамматики просто нет, там не о чем рассказывать. Там все определяет порядок следования иероглифов во фразе, порядок следования частей речи, там членов предложений и так далее. Все. То есть, чтобы читать старый китайский текст, нужно владеть не столько грамматикой, сколько ментальностью этой хорошо владеть и понимать, что стоит за написанным, и знать очень хорошо вот эту всю культурную базу. Это главная сложность для изучающих старокитайский язык. В японском все не так. Вот в чем состоит сложность японского языка? Почему я говорю сейчас вам об этом, хотя, казалось бы, мы вас призываем писать по-русски, а вовсе не по-японски. Но дело в том, что если вы поймете, откуда появилась вот эта поэзия хайку и почему она так привлекательна в мире, то вы лучше ухватите вот то центральное звено, которое рационально невычислимо, которое позволит вам не просто короткие там трехстишие писать еще что-то, а именно хайку по качеству. Для этого надо понять, из какой ментальности исходит такого рода взгляд. Он, кстати, доступен не только японцам. Повторяю, у нас в культуре он есть. Он есть у нас в народной, живой, фольклорной культуре. Там, где она еще жива, это фольклорная культура. Городской фольклор, например, он такой очень размытый, и он очень групповой. Ну, в городе, знаете, там есть фольклор физиков, фольклор студентов, фольклор школьников, это все очень разные вещи. Вот, глобальный фольклор крестьянской общины, например, он, увы, уже был в 19 веке в основном разрушен. 20 век к этому почти мало что добавил. И это уже стало все достоянием там исторических всяких этих исследований, сначала мифологической школы, потом там сравнительно исторической и так далее. И знаете еще где? Еще в среде религиозной. Я не стану задавать вам неполиткорректного вопроса, потому что это затрагивает уже такие интимные глубины. У кого из вас есть то, что называется религиозным опытом? Потому что это вопрос очень сложный. Потому что ответить на него может только тот, кто имеет действительно серьезный опыт. Потому что всякого рода такие романтические представления о том, что такое христианство или что такое буддизм, ни в какой счет не идут. Это просто не более чем философские упражнения, знаете, такие идеалистическо-деистские представления там о Боге, еще о чем-то. Я говорю об опыте, о физическом опыте. Людвиг Фейербах в книге «Сущность христианства» показал, что у человека есть три фундаментальных способа познания мира. Логическо-языковой, за который отвечает левое полушарие, да, и которое чрезвычайно развито в Европе последние века, особенно последние 400 лет после эпохи Просвещения, после Декарта, Лейбница и так далее. Поэтому у европейцев преобладают правши. Никогда вас не удивлял этот факт? Хотя по закону, по теории относительности, 50 на 50 должно быть. В принципе, ничем левая рука не хуже. Вроде бы правой, но вот выстроенность, когда переучивают сознательно на правую руку, а что значит учить правой рукой делать самые сложные манипуляции, писать и там играть в детстве игрушки, это значит развивать левое логическое языковое полушарие. Но мы знаем, что даже у европейцев, среди людей, занимающихся образно-эмоциональной сферой действительности, художники, музыканты, те же поэты, у них много левшей. Классический пример – Пол Маккартни, блестящий мелодист и замечательный совершенно, как его называют сами англичане, тюнсмит, клепатель мелодии, так сказать, и великолепный исполнитель музыканта, он левша классический. Таких довольно много. У японцев процент левшей гораздо выше. Вернусь к Фейербаху. Итак, значит, один способ познания мира рациональный. Это моделирование мира в малых моделях, физических или интеллектуальных, и изучение на этих моделях больших законов большого мира. Потому что, как сказал Пушкин, наш мудрец русский, наука нам сокращает опыты быстротекущей жизни. Есть другой вид моделирования. Вам в литературном институте не известно. Это художественное моделирование мира. Это создание образной модели мира, которая от интеллектуальной отличается тем, что если там человек проецирует свои аналитические, так сказать, потребности и запросы на эту модель, то в данном случае интуитивно, образный, эмоциональный и так далее. Он как бы обживает эмоционально мир на этих моделях. Проверяет себя на гибкость и на прочность. И при том, знаете, вот этот эмоциональный тренинг очень важен. Вот есть детские жанры, которые нам кажутся странными даже в игровой детской среде. Но вот зачем дразнилки, например, существуют? Это начало такой как бы конфликтной дипломатии или социологии, когда люди выстраивают, как противостоять, когда тебя там, значит, есть дразнилки, есть на них классические ответы. Страшилки зачем? Известно, что дети определенного возраста обожают страшные рассказы, и это в классический фольклор всех стран входит обязательно. Это инициация, это обкатывание вот этого прежде неконтролируемого, а потом уже человек учится контролировать чувство страха. Там есть своя техника безопасности, есть свой ритуал рассказа этих страшных историй. Он очень интересный, если заняться протоколом, ритуалом, в котором детские эти страшилки рассказываются. И многое другое. А на произведении искусства уже ближе к нам анализируются более тонкие моменты. Кстати, японцы славятся как раз удивительно психологически тонким анализом уже в древней своей литературе, чего в европейских литературах даже в зачатке вообще нет, или в русской древней словесности. Почему? Об этом чуть позже. И, наконец, есть третий способ у Фейербаха познания мира. В первом и во втором человек испытывает некую недостаточность, неуверенность в познании мира. Почему? Потому что он соприкасается в этих двух моделях мира через посредника с миром. Через модель вот эту самую. Через образ или через модель интеллектуальную. А ему хочется не только думать о чем-то или прочувствовать что-то, но быть этим. Быть внутри этого, внутри процесса. Вот не иметь, но быть. Не обдумывать прошлый момент бытия или планировать будущее, а быть здесь и сейчас, полностью интегрированным в бытие. А это ему может дать только опыт религиозный, от слова религар, связь и сопричастность, так сказать. Вот надо, скажем, одно дело зайти в церковь в роли такого, как говорят иронические батюшки сегодняшние, прохожанина, а не прихожанина, а другое дело стать причастником в Евхаристии, в литургии, что на греческом означает «общее делание». Войти вот в этот общий процесс, почувствовать себя его частью, и тогда там открываются совершенно, поверьте, другие ощущения. Я к стыду своему узнал об этом постыдно поздно, когда мне было уже за 40. И вот вам, для чего нужно копать там этих бедных японцев и какое-то там несчастное средневековье, хотя это от нас далеко и территориально, и по времени. А потому что вдруг в себе начинают открываться ресурсы невероятные. Вот во мне, мне объяснили, что такое вот этот опыт японцы. Хотя не хотели этого объяснять. Просто тот ракурс, с которого я увидел их культуру, он меня вот как в зеркале, как я уже сказал, показал мне себя. Итак, что это за тип ментальности? Как он отражается в поэзии хайкай? Это тип... Я условно для себя его называю раннедетской ментальностью. Кто из вас знаком с Жаном Пиаже, с трудами Жана Пиаже, или слышал о таком ученом? Это психолог, основатель Цюрихской школы психологии в 20 веке, который один из первых европейцев поставил на серьезные научные рельсы исследование детской психологии, детской картины мира в глазах у ребенка. Европейцы как-то привыкли думать, что дети – это маленькие взрослые. У них все маленькое. Интеллект маленький, эмоции маленькие и так далее. И только Жан Пиаже доказал, причем научно-объективно, логически точно и воспроизводимо, так сказать, как это в науке требует на практике, он доказал, что мир ребенка ни на йоту не беднее взрослого. Толстой сказал, между пятилетним ребенком и мной один шаг, а между трехлетним ребенком и пятилетним – пропасть. Что там происходят тектонические процессы формирования перехода от брахманического сознания, вот этой анатмана, от сверхя вселенского, когда человек является пупом земли, маленький, и он общается со внешним миром не как со внешним, а как с продолжением своего внутреннего. Он ощущает предметы вне себя как продолжение вот... Как он может ими манипулировать, как ему кажется, как пальцами руки. И какие-то, может быть, между прочим, манипуляции действительно есть, просто неизвестные современные науки. Но он потом теряет вот эту сопричастность. Да, отсюда идет магия, там, парциальная, по смежности или, так сказать, сопредельности. Это то, что потом работает на приеме метонимии синекдохи, да, или семильное, метафорическое, так сказать, когда подобие столь сильно в сознании образном у человека, что оно воспринимается как тождество, и когда можно, воспроизводя вот там на каких-то моделях, на кукле там условно, манипулируя с ним, манипулировать там с человеком. Словесное, почему магия работает у древнего человечества и в сознании у маленьких детей? Потому что нету ощущения разницы в этом сверхсинкретизме, когда еще даже субъект познания не выделен. Слово, как знака информации, которая в свою очередь связана с реальным объектом. Вот мы понимаем, что реальный объект, его ментальный образ, референт ментальный и языковой знак, денотат, устный или письменный, это разные вещи. У древнего человека это одно и то же. Отсюда магия слова. Это та эпоха в истории человечества, когда, как сказал Гумилев, словом останавливали солнце, словом разрушали города. Кстати, древняя словесность всегда поражает нас, когда сегодня мы читаем «Отсутствием тропов». Там почти что нет никакой метафорики, там почти нет никаких эпитетов, там ничего. А почему? Потому что само название, акт номинации, название чего-то, он сакрален. Он вызывает этот предмет не воображение в сознании, а вот просто это реальное сотворение этого объекта. Можно сказать по Павлову, что на психологии материальность слова подтверждается. Словом можно повысить пульс у человека, кровообращение у него изменить и так далее. Как происходила смертная казнь в африканских племенах, описанная этнологами 50-х годов. Вождь племени, он же главный, так сказать, там царек и, там, и шериф, и вообще все, он произносил формулу осуждение одновременно заклятие, человек шел, ложился на, там, себя дома на свою лежанку и умирал. Примитивный вид смертной казни. Никакой технологии, ни тебе гильотины, ни электрического стула, ни химии, ничего, как в нашей развитой цивилизации. Потому что там просто выключалась программа психологическая, блокировалась, вот, так сказать, жизнь, и человек умирал, и все. Мы сейчас так не умеем. Мы не умеем, у нас интуиция не работает до такой степени, что выйдя из дома и понюхав воздух, как собака, мы можем знать, какая будет погода там на ближайшие несколько дней и вообще, что будет там в природе и так далее. Мы все это утратили. Хотя когда-то древний человек этим обладал, а дети маленькие, до социального возраста, которых японцы считают не людьми, а в хорошем смысле слова богами, в плохом животными. Они говорят, «Ситимады камену учи, до 7 лет среди богов», есть такая пословица. Крестьяне еще в начале 20 века, по заметкам этнологов японских Янаги Такунио и других, определяли по поведению маленьких детей до школьного возраста погоду на завтрашний день. Так же, как по полету птиц там, и так далее. Но мы с вами вот утрачиваем постепенно вот это эдемское единство гармоническое и начинаем отделяться. Мы приобретаем в результате очень много манипуляционных механизмов. Мы становимся сложной социальной личностью, политической, экономической, там, государственной, семейной, такой-сякой и так далее. Но при этом теряется вот то самое ощущение полноты бытия, экзистенциальной, онтологической полноты, которая до конца искусства нам, даже вот искусство европейского типа, не в силах вернуть. Оно все время пролетает у нас над головой. Хотя, знаете, есть такие интуитивные провидцы. Вы сами знаете, вот есть поэты, которые апеллируют не столько к интеллекту, сколько к чистым эмоциям, или даже не к эмоциям, а к физическим ощущениям. И умеют, обладают каким-то гипнозом, который может включать эти физические ощущения на уровне галлюцинации, осязательно, обонятельно, там, вкусовых и тактильных. Есть такие, и у нас тоже. Только это не очень типично для современной европейской культуры. Это загнано, как повторяю, где-то там в подвалы нашей культуры. У японцев, что вы спросите меня, они сегодня могут петь и смеяться, как дети? Нет. У них произошел тот же самый цивилизационный препарирующий процесс, что у нас, причем еще дальше загнавший их в плане там вот информационной компьютерной технологии и так далее. Что происходит с японскими детишками, которые сейчас в школе учатся, это вообще, конечно, страшно сказать. Вот. Но у японцев вот между левым и правым полушарием существует где-то там в гипоталамусе или где-то еще существует некий мостик, который позволяет зацикливать гораздо быстрее вот ту самую фрейдовское подсознание или коллективное бессознательное по Фромму там, или по Юнгу, все эти стереотипы, гораздо, они лежат ближе к поверхности. Вот они как бы одновременно, у них бодрствующее сознание, вполне европейски препарированное, так сказать, но у них вот эта вот часть интуитивная не совсем спит, а она как бы дремлет. И это проявляется очень часто не только в творчестве японском, но в повседневных жестах японской культуры. И это либо восхищает, как я уже сказал, европейцев, либо дико злит их. Потому что с такими людьми иметь дело непривычно, а когда долго имеешь дело, это уже начинает просто... Один мой приятель, вот общий наш знакомый с коллегой, он сказал, ненавижу этих японцев, сказал он после нескольких лет жизни там, когда они с тобой разговаривают, ты чувствуешь, как они считывают просто вот твое подсознание, что ты хотел сказать, так сказать. Знаете, конечно, с одной стороны, все европейцы умиляются, он говорит, хотел бы, знал бы, где упасть, соломку бы подстелил. Когда в Японии падаешь и каждый раз на соломку, то сначала тебя это умиляет. Ты думаешь, какие же они предупредительные, какие же они гуманные там и т.д. и т.п. Оно с некоторого времени тебя начинает, это, как говорят наши школьники, напрягать, типа. Потому что тебе кажется, значит, что? Что выходит, что ты отсканирован полностью, и тебя совершенно спокойненько вычисляют, как я не знаю кого. Ну, просто как домашнее животное, знают все твои повадки там и прочее. Это неприятно. Это может быть очень неприятно. Это могут понять только те, кто долгое время там жил среди японцев. Часто говорят так, в Японии хорошо жить в роли иностранца, которому все позволено, потому что он alien. Они называют его даже не иностранцем, слово «страна» сокращается из этого, а они называют его «ино», человеком там, гайдзином. Гай – это иной, джин – человек, а там коку, вот это гай-коку, джин – иностранец. Коку – страна вылетает вообще. Это вообще alien. И дело не в том, что он как-то злобно настроен и так далее. Он тотально другой, поэтому его нельзя, например, научить японскому языку. Потому что не больше, чем кошку домашнюю. И... Я, по-моему, этот анекдот рассказывал. Мне один мой знакомый японский как-то еще в конце 70-х годов, когда я еще только так вот учился психологически с японцами взаимодействовать, он сказал так, неприятно, сказал он, когда иностранец говорит на слишком чистом японском языке со всеми интонациями и даже с жестами языками. Я спросил, почему? Он сказал, ну это как если бы шла кошка, вдруг она открыла пасть бы и стала по-человечески говорить. Значит, отсюда американский вывод, четкий логический, ксенофобы розедокие. Значит, они вот к нам относятся уже с, как это самое, опять вот как эти эдосские, там позднесредневековые японцы, как к нелюдям, а как к этим животным там высокоразвитым. Не в этом дело. Если внимательно присмотреться, в японском обществе очень много таких вот групп, которые они, у них есть строгая вертикальность, слоеный пирог, вертикально стратифицированный очень сложно. Почти феодально сложный, многогранно разделенный. Вот американцы тоже говорят, ну сколько можно, уже 150 лет парламентской демократии, а у вас это вертикаль не власти, заметьте, а культуры. Иерархическая вертикаль вежливости разных там всяких культов почтения, чудовищная. Там вот стилей, уровней вежливости в языке там больше дюжины, только основных. Но еще гораздо большую роль играет горизонтальная шкала соотношения свой-чужой. Вот это еще важнее. Отсюда еще одно обвинение в такой вот корпоративности, закрытости японцев. Но они по-другому не умеют просто. И у них внутри страны вот есть понятие, вот моя семья и все остальное. Моя школьная компания и все остальное. Моя институтская и так далее. Как они преодолевают эти барьеры. Множеством разных способов, о которых говорить не буду, потому что нет времени, но один из них – это искусство японское и в том числе поэзия. Академик Конрад, один из самых крупных знатоков японской культуры в 20 веке, говорил, если хотите понять японскую ментальность, изучайте их искусство и поэзию, а не их там науку и какие-то другие аспекты. Потому что, говорил он, есть народы с неким креном в какую-то сторону культуры. Вот индийцы обожают вопросы духовной философии. Они были космическими философами еще там за 5000 лет до новой эры. Почитайте Упанишады, там уже ставятся сложнейшие вопросы анализа человеческой логики, например. Там N-мерные логики есть. Навьяньяя логика, там, я не знаю, это то, к чему только подползает современная математика высшая и так далее. Почему это их так интересовало? А вот бог весть. Вот так вот устроено. Это вопрос для отдельного исследования. Китайцы – это ученые прагматики, натурфилософы, систематизаторы. Это немцы Дальнего Востока. Это люди, которые любят раскладывать все по полочкам и создавать такие абстрактные обобщающие в системе. Они дали миру много философов, масштабы Аристотеля, Платона и так далее. Это Конфуции, Лао-цзы, Чжуан-цзы и так далее. Можно перечислять с утра до вечера. Их очень много. Японцы нет. Конрад их называет народом-художником. Я бы уточнил эту формулу. Я обычно говорю, что японцы – это гениальные практики. Они не разделили в своей культуре подспудно-синкретической, не преодолели вот этого детско-древнего синкретизма. Вот когда спрашиваешь, что такое чайное действие, почему они ему такое большое значение придают, приходится отвечать на этот вопрос так. Представьте себе такую форму культуры, в которой воедино были бы слиты без абсолютного развлечения такие аспекты нашей разделенной культуры, как детская игра, художественный акт, научные исследования, религиозное священнодействие, воинский поединок не на жизнь, а на смерть, ремесленный труд, социальный церемониал какой-то очень сложный, политический в том числе там и так далее. Вот без границ вот это все абсолютно в одном. И вы получите чайное действие, которое является абсолютно уникальной для Японии, действующей моделью чистого бытия, откуда устранено все лишнее абсолютно, но где все подспудно присутствует в невыделенном виде. Вот все эти начала. Там, скажем, религиозное начало, научное и эстетическое не отделены друг от друга. Отсюда, кстати, заблуждение о том, что японцы панэстеты. Они все эстетизируют. В свое время поразил Европу эстетическое эссе Танидзаки Джуничиро, писателя первой половины 20 века, который свое эссе «Похвала тени», в котором он говорил, что европейское искусство так соотносится с восточным вообще, особенно с японским, как ян и ин в китайской философии. Европа – все активное, светлое, открытое и так далее. Восточное – это все интровертное, закрытое, затемненное. И доказывал это практическими примерами из эстетики японской. И там целая глава в его исследовании посвящена эстетике отхожих мест. Что европейцев ужасно скандализирует, шокирует и так далее. Потому что мы воспринимаем это как чисто гигиеническое, так сказать, мероприятие, ничего больше. А вот у японцев, представьте себе, есть высочайшая поэзия, философия и сакральное действие отхожего места. Там есть свой бог отхожего места, там есть своя космология, там есть своя высочайшая эстетика и глубиннейшая философия. Вот как с этим быть? Значит, если вы хотите написать изысканное просто стихотворение по форме, то с точки зрения японца вы быстро впадете в маньеризм формальный и ничего больше. Что считается красивым по-японски, будь то материальный объект, чайная чашка, допустим, или стихотворение? То, что обладает таким свойством, которое японцы называют термином хатараки. Действенная функциональность. То, что работает как наивысшее, минимальное и одновременно наивысшее в своем роде. Вот чайная чашка, которая наиболее удобна просто, если хотите, для того, чтобы в ней приготовить особым образом, это особый, конечно, чай, его надо особо готовить, вот она наиболее удобна для этого. Она настолько естественна в этом процессе, что ее как бы даже не замечаешь. Такое впечатление, что чай этот рождается сам собой просто в воздухе благодаря этой чашке. Вот такая чашка, за нее японцы не поскупятся на любую сумму, чтобы выложить. Когда на подиуме поставят, осветят всеми прожекторами, будут перед ней почти коленопреклоненными стоять там и так далее. Или маска Ноу, которая кажется очень стереотипной, простой, лишенной индивидуальных там эмоций, морщинок и все. Но она обладает иконно-гипнотическим свойством. Опять отсылаю к аналогам нашей культуры, не нынешней, а, скажем, средневековой. Что такое икона? Сейчас искусствоведы восхищаются. Ах, Дионисий, ах, Феофан Грек, ах, Рублев. Какая композиция, какая там в Троице там круг, какое, какое сочетание красок. Но икона не для искусствоведов написана, и даже не для любителей просто живописи. И это вообще не живопись. А что это такое? Это функциональная, функциональный культовый предмет, это окно, открытое в мир Бога, через которое человек смотрит, как блудный сын с ностальгией, тоской в мир теплый и светлый отчего дома, здесь, в своем холодном, этом самом мытарстве, на стороне далече. А Бог оттуда смотрит на него. Человек, когда молится перед иконой, он смотрит сквозь икону, в мир Бога. Вот этого не понимают те, кто обвиняют православных в идолопоклонстве. Они путают икону с материальным объектом, которому внутри этого материального, так сказать, структуры этого мира поклоняются люди. Ничего подобного. Это символическое, только, так сказать, некое, некий знак, сквозь который вы смотрите. Так вот, такое же точное воздействие, таким же точным воздействием, и по тем же ровно причинам, потому что это не совсем предмет искусства, вот таким захватывающим человеческую волю, психику даже, воздействие обладает очень многое в средневековом искусстве. Символически иконно-сокращенным, я бы сказал, или прозрачным для этого мира, но ведущим куда-то в другой мир. Значит, было три фазы в японской художественной культуре. Вот фаза хайкай – это особая, о ней сейчас я скажу. Три периода в японской истории. Первый – это раннее средневековье. Оно начинается в письменной истории где-то в 5-6 веке приблизительно, а заканчивается в конце 12 века. В мировой хронологии это уже средние века, а в Японии это еще древность. Это их культурная древность. Поэтому они это называют чуко, средняя древность. Но, а вот мы это в своей историографии называем раннее средневековье. Кто, значит, там доминировал в этой культуре? Родовая аристократия, японское боярство. Они называли себя куге, дома большого общественного значения, или кидзоку, драгоценные семейства, драгоценные фамилии. Это те, кто сохранили авторитет магический, воинский, какой-то еще, который идет от племенных иерархий этих семейных, так сказать, еще. Но на это наложилась китайская уже политическая структура, которую они заимствовали из Китая вместе с мировоззрением буддийско-конфуцианско-даосским и с политической структурой, потому что уже политеизм не мог обеспечить цельность государственную. И это, во-первых, это, так сказать, в общественном смысле, а в личностном смысле, потому что японская личность повзрослела до такой степени, когда метафизические вопросы начинают тревожить душу, как у ребенка в определенном возрасте. Кирилл. И вот тогда, значит, на смену времени кругу сельскохозяйственному и пространству, которое воспринимается как свое обработанное поле и все за пределами его, иерархия пространства такая вот как бы вот свое поле и дальше там 39-е царство там, с какими-то своими законами. По мере удаления от него приходит совсем другая хронотоп, другой. Во-первых, круг сельскохозяйственный размыкается в вектор исторический. В сознании поселяется ветер. Он, правда, тоже необычный, но об этом, так сказать, не буду сейчас усложнять это все. Все-таки появляется историческое время сознания. И, наконец, появляется представление о том, что центр бытия может быть не здесь, а вот, скажем, в том же Китае или в Индии, откуда приходили там все вот эти учения. Но японцы как бы смогли наложить на себя вот это цивилизационное внешнее влияние, не утратив при этом своего нутра вот этого подсознательного, о котором я говорил. Не потому что не хотели, так за него цепко держались сознательно, а потому что не умели этого сделать. Они, скажем в плохом смысле слова, не смогли преодолеть вот этого синкретического детского сознания. И это очень странно окрасило китайскую цивилизационную модель, которая к ним пришла. Китайский язык, вэньянь, старокитайский письменный язык, это латынь Дальнего Востока и сопредельных с Китаем стран. Это язык философии, науки. Он идеален для того, чтобы четко, ясно, глубоко, недвузначно и емко выразить какие-то мысли. Это хорошо для политики, для философии, для религии, формирующейся тогда. Поэтому японцы и пользовались в этих сферах этим. Но он совершенно не способен передать японскую картину мира, которая тогда была в головах. И как быть? Уже государственные нужды формируются, и поэтому, значит, нельзя вот не пользоваться уже китайской ментальностью, китайским языком. С другой стороны, своя интуитивная ментальность столь тотально отличается от китайской, что хоть плачь. И это вызвало двуязычие. Но мы знаем, что, в общем-то, Европа тоже средняка была двуязычной. Там писались, точнее, на своих национальных языках и на латыни, скажем. У нас там, в православном, на греческом. Греческий, это, я бы сказал, это скорее уже не вэньянь, а применительно к Японии, это санскрит. По глубине философской, по фундаментальности и первоначальности. Это скорее вот для них санскрит, которым владели очень мало даже среди образованных интеллигентов из аристократии. И вот что получилось. Аристократы выработали синкретический метод познания мира, отношения, скажем так, к миру, это не совсем только познавательная модель, которую они назвали аваре, что происходит от эмоций, это эмоциональное междометие «ах» просто. В переводе аваре обычно переводят как академик Конрад это перевел как «печальное очарование вещей». Почему печальное? Во-первых, что за очарование вещей, во-вторых, почему печальное? Буддизм объяснил японским интеллигентам, что то, что нам кажется неким вот процессом жизненным, на самом деле это иллюзия, это цикл таких моментальных квантовых мгновений сна. Ничего этого вот нету. То, что мы видим, ощущаем, то, что дано нам в ощущениях. Это и есть порождение ложного эго, как я уже сказал. Значит, мир состоит... Кино в этом мире буддийском нет, там только фотографии есть. Причем в каждую секунду времени тоже нет. Есть только квантовое мгновение, которое равно вечности и одновременно... Там нету размерности, большое и малое. Это одновременно и вся вечность, и в то же время абсолютно малое мгновение. Это некое особое время, если и физическое, то это физика на уровне квантовой механики, в общем, которая очень сложно представляет себе и материю, и разные модусы ее существования, поэтому не будем в это углубляться. Итак, раз этого мира, во-первых, нет, это иллюзия. Да еще эта иллюзия мгновенна, а в следующее мгновение нас уже не будет. Это будут другие существа, другой набор атомов дхарм будет. И, кстати, у этого другого существа будет ложная иллюзия, что у него было прошлое и будущее. Но это тени, отбрасываемые от настоящего. То есть там это все ложно. Как вот наше ложное ощущение продленности нашей личности. Итак, значит, тогда как относиться к этому сиюминутному мгновению?
Осознавать.
Да, но можно прийти в интеллектуальное отчаяние. А тогда для чего все это, если это бредовый набор снов, никак структурно не связанных друг с другом, моментально? Ну тогда катись все, как говорится, куда подальше, и вообще мы ни за что не отвечаем-то. О нет, говорят аристократы. У человека есть некое, вот, пусть даже иллюзорное эго, но оно влечет его к процессу познания и самопознания, за которым, быть может... обещанное сатори и возвращение вот не к катанию на колесе маха-чакра вселенского, а попадание в ось этого колеса неподвижную, вот в нирвану. Но туда же как-то надо же пройти. И мы можем пройти по символам этого мира. Только надо уметь очистить их от случайного и увидеть, что за ними стоит. Этот мир нам не всегда нравится, но, как сказал Александр Блок, сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Сансара, мир страданий, и нирвана, сверхмир, это одно и то же, это два разных взгляда на мир. Вот этот иллюзорный взгляд и нет. Итак, как аристократы привыкли смотреть на мир? Они бы могли сказать, остановись мгновение, ты прекрасно. Остановить его нельзя, а можно что сделать? Можно только очень остро пережить. Более того, если бы это было не мгновение, а если бы красота дана была нам навек, мы бы психологически не смогли бы ее воспринимать. Мы привыкли бы к ней. Мы бы, у нас все замылилось бы, мы абсолютно бы перестали ее воспринимать. А только осознание мгновенности, а, мгновенности, и б, нереальности, too good to be true, как говорится. Вот того, что мы видим и воспринимаем, только оно и способно подвигнуть к нам, нас к попытке схватить это и запечатлеть, и как бы, хоть это одно квантовое мгновение, но прожить полностью в нем, раствориться, так сказать. Почувствовать самые тонкие аспекты этой красоты, которые скучающий привычный взор никогда не увидит. Вот в чем суть этой сверхэстетики, потому что в нее входит и этика, и сакральная часть, и религиозная, и научная, и политическая, и все. Поэтому поэзия для японцев – это больше, чем поэзия, а поэт – больше, чем поэт. Это пророк, это провидец, это маг, заклинатель, это государственный муж, дзюндзы, благородный муж по конфуцианству, который, так сказать, улучшает песни и нравы в государстве, как конфуцианство это считает. Вот, кстати говоря, был огромный спор, немного забегая вперед скажу, в 18 веке был ужасный спор среди двух групп теоретиков японских. Должно ли искусство вообще, в частности поэзия, там по поводу поэзии спор возник, нести воспитательные и прочие функции или нет? Как вы вот полагаете?
Ну, даже не знаю. Отчасти.
В советское время, например, спор этот был мял. Он вечный. Конфуцианцы, например, считают, что а для чего тогда вообще литература? Они говорят, что, значит, нельзя выделить этику из жизни, нельзя выделить из жизни даже и политику, если хотите, и социологию, все. Поэтому это часть бытия, мы не можем абстрагироваться от этого. Поэтому если мы хотим дать яркий образ этого бытия в литературе или в живописи, мы обязаны сквозь это все проходить. И не профанировать это, а приподнимать. Потому что искусство – это всегда попытка призвать к какому-то более глубокому или более яркому восприятию. Вот теория, вам известна теория остранения? Теория так называемых формалистов 20-х годов. Вот Виктор Шкловский и вся эта вот компания. Они определяли роль искусства как предложение человеку взглянуть на привычное с непривычной стороны. С другой стороны – остранить его взгляд и обновить тем самым, и открыть в том, что, как нам иллюзорно кажется, что мы уже прекрасно все знаем, открыть более глубокие, необычные стороны и постигнуть это на более глубоком уровне. Вот задача искусства. Она в том числе и познавательная, если хотите, но не только, конечно, познавательная. И вот она всякая, она там строительная, моделирующая, психотерапевтическая, орнаментальная, развлекательная, там очень много кое-чего. Конфуцианцы говорили, самое высшее произведение искусства – это вот философские трактаты, вот пятикнижие конфуцианское, даосские философские трактаты. А вот то, что мы с вами беллетристикой называем, особенно такого, знаете, увлекательного плана, как современная массовая литература, фантастика, приключения, детективы, все это для простонародья. Это вот новеллы для Сяо Жени, маленьких людишек, подлого люда, смердов, так сказать. Вот. Это развлекуха такая, и все. Но это не подлинная литература. Но в это время вот этой группе, так сказать, филологов японцев возражали другие, которые говорили, нет, надо отделить мух от котлет и все такое прочее. Что вот политика пусть занимается политикой, социологией, а искусство пусть ищет идеал прекрасного. И это единственное, что открыто искусство. Но тут возникает вопрос, что такое прекрасное. И какая красота спасает мир по Достоевскому. Уж не та, наверное, которая на конкурсе красоты показывается. Красота несколько иная. Итак, если эстетика аристократов была вот этой вечной ностальгией прощания с прекрасным, ощущение утраты красоты и потому особенно острого ее восприятия. И она особенно сильно отразилась в поэзии Вака, которая имела разные формы жанровые, но особенно закрепилась пятистишие. И вот тут одна из фундаментальных странностей японской ментальности вообще, языковой в том числе, и художественной, к чему мы с вами скоро придем, в частности. Во всех нормальных, в кавычках, странах формирование литературы начинается с эпоса, с эпических жанров. И в поэзии, и в прозе, и вообще везде. То есть сначала ведь нужно выстроить картину мира, не правда ли? Когда вот этот синкретизм мифологический распадается, когда человек вычленяет себя из картины мира, как отдельного субъекта, который эту картину воспринимает, а, кстати, он не сразу научается это делать. А дети маленькие не умеют это делать. Корней Иванович Чуковский, который замечательно детскую психологию знал, потому-то ему его книжки для детей такой, пользуются таким успехом, Помните, у него стишок есть, там, как маленькая девочка рисует там всячину. Там домики, кораблик, все. И он ее спрашивает, ну, а это что такое непонятное чудное с 10 рогами, с 10 ногами? И она бойко отвечает, это бяка-закаляка кусачая, я сама из головы ее выдумала. И он спрашивает, что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать? Она отвечает, я ее боюсь. Значит, взрослые все ухмыляются. Какой наивный ребенок. Ну, как можно бояться того, что ты сам, так сказать же, выдумал? Но они забывают о том, что когда у них заканчивается вот этот контроль рацио, когда тот же взрослый на секунду попадает в положение ребенка, а когда? Во сне, например. Когда по рождению его сознания рисуют его самого внутри этой ситуации, внутри. Он как бы не контролирует ее, а зависит от нее. И когда там могут быть, знаете, когда спит разум, рождается чудовище, там могут быть хорроры, которым позавидует Лавкрафт, Эдгар По и так далее. А у детей-то, вот у них же вот этого полицейского контроля рацию еще нет. И там можно и убояться, и очень серьезно. И это страхи совсем не беспочвенные. Потому что наше сознание может породить таких чудищ покруче Годзиллы. Только взрослые этого не умеют делать. Забывают совершенно. И вот, да, и вот представьте себе ментальность, из которой это до конца никогда не устраняется. Там всегда надо иметь некие границы, некоторую узду. Вот японский язык, если бы кто-нибудь из вас попытался учить японский язык, сейчас я спрашиваю, сложный он или нет. Ответ такой. Его такая школьно-формальная языковая часть там достаточно простая. Грамматика там проще, чем в русском. Многократно проще, чем в русском. Фонетика, как в испанском или итальянском. Вообще ничего делать. Синтаксис, в общем, все почти на нуле. Но учить его, в принципе, вот получить там пятерки, значит, создать все там модели, формулы можно. Но знаете, потом при практическом пользовании японского языка выясняется, что ты его совсем не знаешь. Не знаешь чего? Того, что этот язык лежит гораздо ближе, как знаковая система, к реальности, чем наш с вами язык. Например, ему претит абстрактность. Вот в смысле поэзии. Вот первая же поэтическая книга японцев, в середине 8 века записанная. Древний свод японской песни, как они ее называют. Они, кстати, упорно называют до сих пор ута, самую фундаментальную форму пятистиши японской, а не стих. Потому что у них еще интуитивно помнится, что не может быть слово, отделенное, например, от мелодики, от интонации, от движения тела в танце. Некоторые говорят, что структура ритмическая пятистишия танка связана с фигурами древнего танца. Вот читал ли кто-нибудь из вас гимны, псалмы Давидова? Верх христианской гимнографии. Книга «Псалтирь». Вот что я вам скажу, друзья мои, словесники, там, литераторы будущие. Вот если вы хотите узнать, откуда вся русская литература, вообще вся европейская, читайте ежевечерние, ежеутренние псалмы Давидова из Псалтирии. Вы поймете, откуда взялся Пушкин, откуда взялся Гоголь, Достоевский, вообще все. И если вы положите все собрание Сочи Пушкина на одну полочку, а на другую вот эту тонюсенькую книжечку древней античной гимнографии, она перетянет. Только это если вы слово умеете воспринимать по-настоящему. Считалось, у нас неграмотные крестьяне, да? Но они каждое воскресенье слушали псалтирь в церкви, вслух. И они были в этом роде, в смысле словесном, лучше воспитаны, чем все наши филологи современные. Профессора. Просто другие формы постижения знают. Так вот, японцы, они, значит, не пытались никогда задавать какие-то законы извне, как бы ставить над поэзией. Теоретическая мысль у них возникла только на рубеже древности своей, раннего средневековья, в средние века. Второй этап японской культуры – это средневековье в узком смысле этого слова, типологически, по типу культуры. Это японское средневековье, а не мировое. Это 13-16 века. Это эпоха доминанты так называемого военно-феодального дворянства, самураев так называемых, грубое слово простонародное, которое буквально означает «служивый». А вообще-то говоря, сами они себя называли более возвышенно по-книжному «бущи», мужи оружия. Это не обязательно воинский класс, это служебный класс, это служивое дворянство, это чиновники, губернские, государственные, там сказать, и так далее. Но это была эпоха классического феодального междоусобиц, раздробленности княжеств, бесконечной войны друг с другом, которую пытались время от времени сводить к какому-то знаменателю диктаторы военные японские, сёгуны. Они создали такую ставку военно-полевую, так называемую, палаточного городка Бакуфу, правительство Бакуфу, которое, значит, ну, с переменным успехом иногда контролировало, иногда не контролировало ситуацию. И вот когда рухнула абсолютная монархия по китайскому образцу, государство по писанным законам, конституциям, там, нормам конфуцианским, буддийским, даосским и так далее, что стало править миром? Поток, так сказать, экзистенциальный. Перетягивание каната. Миром стала править грубая сила физическая. Земля и сила, так сказать. У кого больше земли, больше на ней дружинников. Крестьяне те же дружинки, пехотинцы. У кого больше дружинников, у того больше земли. В общем, тут такая диалектика такая. А что в мировоззрении? А мировоззрение на первый план вылезло другой буддизм, чем тот, с которым они были знакомы в раннем Средневековье. Там у них сначала было теоретических 6 школ 8 века нарского буддизма, так называемого, потом 2 школы хэйянского буддизма, это мистическое начало, магико-оккультное и так далее, сопряженное со сложнейшей интеллектуальной философией в другом разделе этого же буддизма, со сложнейшими храмовыми действиями, не уступающими великолепию византийской литургии, там, с этими знаменными пениями, с огромными хорами и так далее. А теперь, когда это государство рухнуло, буддизм вынужден был обратиться к широким массам, неграмотным и необразованным. И главное, к другим разделам своего собственного сознания, своей собственной души национальной. На первый план вылез ни философия, ни эстетизм, ни магия, ни политика в буддизме, ни что, а этика религиозная. Буддизм стал заниматься этическими тотальными вопросами, очень похожими на христианские средневековые. Очень похожими. Это милостивый Будда Амитабха, которому, если веришь, что он тебя, несомненно, спасет в своем сначала радостном раю в западной земле Сукхавати, к западу от Вселенской горы Шумеру или там, а потом ведет нирвану за собой. Это буддизм упования, благодатный буддизм. Ему противостоит буддизм опоры на собственные силы. Это дзенский буддизм. Это медитационный буддизм, который пытается сам в себе разглядеть силами разума, разглядеть в себе начало буддийское. Потому что все мы Будды изначально, потому что никого кроме Будды больше нет. Все остальное только снится. Итак, вы должны вот из себя вытащить это сатори и так далее. В разных школах дзенского буддизма там идет либо борьба разума с самим собой, поединок не на жизнь, а на смерть, до полной аннигиляции того, кто борется, с тем, кто борется, либо медленное проращивание вот этого озаренного начала, как растение из себя. Ну и есть еще там один вид буддизма, такого городского динамического буддизма ничереновского, но об этом это не так важно для эстетики средневековья. А в эстетике средневековья возобладало начало юген. Юген. Это значит сокровенное. Это очень знакомая нам по Европе трансцендентная красота. Красота по-нашему мира Божьего, по-японски это мира Будды, нирванического мира, который не может быть, эта красота не может быть раскрыта и явлена в нашем с вами искаженном с христианской точки зрения Адамом и Евой и их грехом мире. А с буддийской точки зрения, вот это заблуждением Авидия. А что тогда остается художнику? Что остается средневековому художнику, если он не может показать им красоту? И что остается художнику восточному? Дать человеку, ищущему красоты, дать ему дорожную карту. Поставить ряд символов, символических дорожных указателей, по которым он должен своими, заметьте, подчеркиваю это силами, двигаться в ту сторону. То есть от средневекового зрителя, слушателя, читателя требуется одна маленькая деталь. Подвиг, продвижение вот по этому пути. Расставлены, так сказать, все символы, правильные векторы, куда двигаться. Но вы никуда не только не придете на какую-то там финальную, трансцендентную, потустороннюю станцию, но вы даже не продвинетесь по этому пути, если будете стоять около дорожного указателя и смотреть на него, как на фетиш, сотворив из него кумира. Нет, надо сквозь это двигаться уметь. И вот тогда вновь возобладала тактика молчания в японском искусстве, в музыке, в живописи и в литературе, в поэзии. Она была и раньше. В крестьянской общине, которая живет веками на одном месте, люди, как правило, не говорят. Вот как в семьях, когда там родственники бок о бок живут, друзья. Они не болтают, они говорят иногда только о каких-то новостях, которые приносят извне, а о насущных моментах жизни семьи, ведь никто же не говорит, потому что там уже телепатия, в общем, действует, потому что модели воспроизводятся одни и те же, правда, современные семьи не так консервативные, как старинные семьи, а тем более крестьянская семья, которая задана, чей modus vivendi задан природой, повторяющимися стереотипами поведения и так далее. Там просто не о чем говорить. Вот филологи подсчитали, что крестьянин Южной Франции на рубеже 19-20 века употреблял в среднем там 850, по-моему, слов за всю жизнь. Это уже калочки-людоедки, так сказать, продвигается. И я всегда вспоминаю такой анекдот советского времени, когда мрачного вида мужчину, разбрасывавшего какие-то листовки на Красной площади, поймали, отвели куда следует, показывают ему эти листки, а они белые. Спрашивают, что ты вообще, чем занимаешься? Тут же ничего даже не написано. А он говорит, а что писать, и так все ясно. Вот вашему поколению это не так смешно, вот, как моему, потому что вы не представляете себе, какое было единство в интеллигенции, которое сейчас даже и не снится, нынешней интеллигенции, относительно того, что происходит в нашей стране, и куда надо вообще двигаться, и что устранить в первую очередь и так далее. Вот, это было ощущение такого просто тупика фундаментального, застойного. Вот. И вот представьте себе, да, крестьяне не болтливые люди. Более того, там тот, кто начинает говорить, он производит впечатление либо дурака, либо какого-то уж совсем пророка, который говорит о чем-то таком уж слишком значимом. А вот в средневековой поэзии все работает на устранение, скорее, информации, на очищение ее, чем на прибавление. Как они это стали, каким образом стали добиваться? Вообще, как японцы выстраивают любую структуру, художественную, в том числе и научную, и так далее, и там социальную и прочее, это одно и то же, повторяю. Они сначала, вот когда вы приходите в какую-то школу художественную, там, каллиграфии, поэзии, чай, что от вас будут требовать? Вам никто ничего не будет рассказывать, вот как я, что это за тип культуры, какая философия, какая ментальность. Это табу вообще для разговора. Тем более в средневековой, сложившейся в дзенские времена в школах вот этих профессиональных. Они и сейчас благополучно существуют и в театре «Но», и в чайном действии, и в каллиграфии. Вам будут говорить следующее. Принимай позу вот такую, такую, такую. Спинку держи вот так, абсолютно прямо, дышать надо. Они выстраивают те вещи, говорят нам о том, что мы, кажется, и так прекрасно умеем. Вот, наши люди, когда попадают в эти классы, они себя чувствуют полными идиотами. Первые несколько месяцев они говорят, да что ж это такое? Нас учат ходить, дышать, сидеть. Проходит много времени, прежде чем ты, оглядываясь на свой прежний опыт, начинаешь понимать, что ты не умел ни сидеть, ни дышать, ни держать правильно спину, ни ходить. Вот, например, маленький секрет открою вам учебно-методического плана. Если вы сидите на занятиях, а спина ваша хотя бы чуть-чуть наклонена, вправо, влево, вперед, назад, изогнуто и так далее. Не в коня корм. Все, что вам говорят, или там, на семинаре вы работаете, это не работает совсем. Это пролетает где-то над головой. Кстати, в наших фундаментальных искусствах, где мы не утратили школы, музыкальной, балете и так далее. Музыка, наше исполнительское искусство, да, на первом месте в 20 веке стояла однозначно, никто с нами рядом стоять, в классическом балете и так далее. О чем там будут с вами говорить? О том же самом, что я понял. Спина, дыхание. Все остальное – это мелкие детали. Японская культура на азах сидит долго, а вот чем выше этаж мастерства, тем меньше там технологий. Это как пирамида египетская. Наша культура, им кажется, перевернутой пирамидой. Когда мы проскакиваем свой букварь очень быстро, а потом из него пытаемся лепить там разные буковки. как сказал Владимир Сорокин, когда его обвинили в том, что он всякие шокирующие вещи пишет, он говорит, ну я что, просто буквы, это буковки и буковки. Говорит, так же, как и вы пишу, чего вы расстраиваетесь? Вот. Японцам все это очень-очень странно. Итак, что там нужно сделать? Там надо запомнить классические формулы или позы, ката. Вот особенно это те, кто занимался, может быть, гимнастикой японской, тайкёкукен, там, тайдзичуань, то, что у китайцев называется, или какими-то единоборствами. Там вы выучиваете ката сначала. Потом из ката выстраивается некий контур. И вы ничего не понимаете. Просто тупо вот это зубрите, толпите и так далее. А если попытаетесь понять, а что это означает, он говорит, вот делай, пока сам не поймешь. А если не поймешь сам, так тебе и объяснять бесполезно. А вот потом наступает какой-то момент, когда вот этот некий контур, вам невидимый, его структура не видна, из этих катов вдруг замыкается. И там начинается то, что вот у нас похоже, знаете, на как вот цепь электрическая замкнутая, и по ней ток пошел. И вот когда начинается вот это движение, вот это, кстати, современным японцам уже, в школах современных уже тоже не очень понятно. Вот современное искусство, они называют термином гей-джутсу. Джутсу – это мастерство вообще. Это техника, технология, мастерство. А гей – это, ну там много есть смысла, но игра в том числе, вот как детская игра. Так это как бы искусство утонченной игры. А вообще-то говоря, в средние века никогда гей-джутсу не говорили. Говорили гей-до. Путь вот этого искусства. Путь с большой буквы. Там не разделен объект и субъект. Когда художник работает с материалом, каким-то каллиграф или там кто-то еще, то всегда он тем самым совершенствует не только свой объект, но и себя как субъект. Это всегда самосовершенствование равно совершенствованию внешнего объекта. Вот европейская культура вся перекосилась. Человек стал совершенствовать сначала объекты, потом инструменты все больше стал совершенствовать, которыми он воздействует на объекты. А вот до себя дело уже почти не доходит. Наоборот. Он то, что умел раньше делать, разучился, потому что у него слишком совершенные инструменты стали, которые рискуют вообще выключить нас из прогресса, из цивилизации и так далее, заменив нас киборгами, потому что мы нанотехнологии уже не можем контролировать. Это уже для машин дело. В общем, мы выпадем из этой центрифуги цивилизации и останемся где-нибудь там на обочине. Если пойдет дело так бодро, как сейчас идет. А это вот система, где... Вот Нисида Китаро, экзистенциалист начала 20 века японского века, он говорил, не пытайтесь понять произведение художника в отрыве от него самого. Только когда художник находится в единстве со своим объектом художественным, в процессе его создания, попытайтесь подключиться к этому процессу каким-то образом. И только тогда вы поймете, о чем это. А не всякие фантазии у вас будут, знаете, как у мартышки с очками, которые их то понюхают, то их полюшат, то их на хвост нанижут. Но не знают, откуда этот звон и для чего это все нужно. Вот все то, что я говорю, звучит для нас с вами несколько как бы экзотично, напоминает нам о чем-то. Японцам ни о чем об этом напоминать никогда не надо было. У них это было все в интуиции, в природной, крестьянской, обычной интуиции. Япония до... конца 19 века и даже до начала 20-го, по сути дела, до 45-го года, была аграрной, фундаментально аграрной крестьянской такой страной, как и Россия. Она резко изменилась после 40... сначала после середины 19 века, когда ее пинком ноги, раскрыв ворота страны, повернули на запад американцы, сделав с ними то, что с нами Петр сделал только на полтора века раньше. И мы также, как и мы, так и японцы, прорвались таки в геополитику, в великие державы, там все. Но расплатились за это. Вот мы знаем, чем Россия расплатилась. Жуткими дисгармониями внутри общества. Таким вот вечным треугольником бермудским народ, интеллигенция и правительство, которые вот так птенцы гнезда Петрова за всех пор договориться между собой не могут. И гражданского мира нет. У японцев что-то похожее получилось. После так называемой революции Мэйдзи, они... там, так сказать, расправили крылья, вышли на международную арену, там всем показали кузькину мать, сначала там в военном плане, потом в экономическом, потом там еще в каком-то. А ВОЗ-то и ныне там, там вот этот треугольник, эта птицестройка мощная, она и у японцев есть то же самое. И они это очень болезненно ощущают, и у них вопрос об историческом пути так же острый, как и у нас стоит. Итак, что такое эстетика молчания? Еще, чтобы все-таки было понятно, скажу об особенностях японского языка. Детскость японского языка во всем себя выражает. Это я уже сказал о большей конкретности японского языка. Открываем мы собрание 8 века и выясняем, что там названий растений около 1000. Там 4500 стихотворений, по преимуществу коротких. Кстати, почему короткие? Почему? Длинные стихи тоже были, но они быстро выпали в осадок и как-то не закрепились в культуре. Потому что что происходит в эпическом сознании? Почему эпос предшествует лирике и там, драме, по большому счету? Потому что сначала мы выстраиваем в пространстве и во времени события, явления, картины. Да? Потом начинаем обживать их эмоционально. Это лирика. Даем реакцию на все на это. А потом выстраиваем сложные коллизии драматические, куда включены и эпические, и лирические начала, но мы это все закручиваем вокруг какой-то спирали какого-то драматического взаимодействия в драме. А у японцев, значит, эпос еще не сложился, еще картина мира туманная, все плавает, никаких границ нет, все размыто в тумане, так сказать, никаких четких границ, никакой структуры. И лирика вдруг, море разливанное лирики, там нет эпической поэзии. Нет поэзии, рассказывающей о событиях или что-то там описывающей. А там рассказывается о чувствах человека, причем о тончайших чувствах. Да, и вообще не о всяких чувствах, не о лирике, патриотическая лирика, скажем, или там философская лирика, о жизни и смерти. Нет, 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 сиюминутные чувства и в основном чувство любви, которое для них стало компасом для всех остальных чувств. Сегодня не грех это помянуть. День Святого Валентина. Японцы вообще это любовные лирики. Вот представляете, древняя книга у китайцев, Шидзин. Там все, что положено, все, что мы знаем. И эпос тебе, и патриотизм, и философия. Все. А у японцев вдруг океан любовной лирики. Там все остальное, и политика, и философия, и религия растворено в этом. Присутствует, но в таком вот неявном виде. Как переводить, скажите, переводчикам это все? Вот там несколько тысяч названий растений, из которых две трети у нас вообще нет. И стереотип их, так сказать, образ, который они за собой тянут, совсем другой. И ощущения. Но сказать просто, вот понимаете, вот написать, человек шел там, значит, по какой-то дороге, дерево стояло у обочины дороги, или два-три дерева. По-нашему это нормально. По-японски никак не годится. Во-первых, там нельзя сказать дерево. Это что-то такое абстрактно-научное. Там надо сказать осина, там клен или еще что-нибудь. Обязательно. Если не названо имя объекта, оно онтологически, вот вкуса его нет во рту. Оно не чувствуется. Его нельзя увидеть, пощупать, потому что эти слова материальны все. Дальше. Не возникает вопроса, кто это видит. Вот знаете, мы можем написать там «вечерело». Безличностное предложение. Там что-то там видят. По улице проехал автобус. Японцы, если вы напишете эту фразу, вы вдруг с изумлением обнаружите, что по форме фразы видно, кто это видит. Молодой человек или старый? Женщина или мужчина? Ребенок ли? Там, сказать, какая у него профессия? Какой статус в обществе? То есть субъект там весь торчит со всеми ушами. Они все в любом высказывании торчат. Вот объективного высказывания нет. Когда пытались подражать европейской литературе в 19 веке, когда пришла литература, пытались ее переводить, то в отчаянии некоторые японские писатели, как, например, Сига Наоя, выдающийся писатель, который на Западе не может быть оценен из-за того, что он слишком японский. Он писал, если вы хотите объективную, емкую, как у Стендаля, прозу, где написано мало, а под этим, так сказать, вот очень много приближается, переходите на английский. Потому что у нас нет таких инструментов в языке, чтобы это, так сказать, обозначить. Дональд Кин, американский японовед, он пишет, когда переводишь китайскую поэзию, душа радуется. Что там все есть. Картина замечательно прописана, ярчайшая. С эпитетами, метафорами. Все живет, движется роскошно. Мысль четкая явлена. Волевое устремление. Все, там просто вот абсолютно понятно, кто с нами говорит, о чем там все это. Японскую читаешь поэзию, там все в тумане. Там выясняется, что слова стихотворения имеют нелинейную связь, цепочную друг с другом, а они как-то хитрым образом перекликаются друг с другом. От каждого слова расходятся круги, как от брошенного камня по воде. И в результате получается, что итог стихотворения, образно-эмоциональный, это вот сложный интерференционный рисунок этих кругов на воде, а вовсе не вот эта логическая цепочка, к которой мы привыкли, левополушарная. А у японцев очень много детских слов. Ономатопея. Звукоподражательные, знаете, слова, вот там тук-тук, бум-бум и так далее. У нас ими пользуются только дети, по большей части. Или уж очень эмоциональные взрослые, иногда. У японцев это язык высокой философии, науки, высокой поэзии. Тысячи ономатопоэтических наречий, не переводимых в принципе на русский язык. Вообще. Потому что там не только звуки изображаются, но формы предметов, краски, физические ощущения, обонятельно-осязательные. И главное настроение, которое это все создает. Одно такое слово, его можно расшифровать в нескольких страницах европейского текста. Причем, что удивительно, это слово в другом контексте нужно другими страницами переводить текста. Вот и как с этим быть, с такого рода ментальностью языковой? Когда... В результате у японцев уже в древности сложилась такая, значит, тяга к тому, чтобы текст не оставался в безвоздушном пространстве. Текст, как вот некое, он имеет некую подтекстовую грибницу некую семантическую. Он пускает усики такие к другим текстам. И только в неком комплексе вот этих текстов, который для европейцев вот абсолютно неявно, а в итоге... Вот эта интертекстуальная природа любого японского текста была очевидна уже с самого начала. Эти вот, значит, эти коротенькие стишки – это просто маленькие верхушечки эмоциональные айсбергов. Айсберг – это вся вот это японское онтологическое ощущение реальности. Его описать невозможно, потому что оно бесконечно, потому что реальность бесконечна. И вот, значит, представляете, эти тексты взаимодействуют очень хитрым образом между собой. А еще имеют тенденцию пускать такие отростки в реальность. Не в тексты, а в нетекстовую реальность. В контекст. Как это все вытащить? Особым тренингом. Вот почему для понимания японской поэзии нужно не просто брать книжки в руки, книги читать, а проводить какие-то вот семинары, тренинги и учиться взаимодействовать с текстом по совершенно другим моделям, чем мы привыкли с текстами иметь дело. Что такое японский текст, особенно прошедший через югенную вот эту вот эстетику умолчания? Что такое дзенская картина? Повторяю, что это не дзен научил японцев это делать. Они просто это вытащили из своей культуры. Им напомнили об этом китайцы своей дзенской философии. Кстати говоря, знаете, ни одна культура не может ничего у другой воспринять, если для этого нет почвы, уже созревшей у себя. Вот, например, нельзя человека ничему научить. Мудрецы прошлого этого знали. Знали, что человека научить нельзя. Он может научиться только сам. А вот так называемый сенсей – это просто тот... Это некий энергетический аккумулятор, вокруг которого может набраться энергии для самопознания тот, кто вот... Это тот профессионал, который занимается каким-то своим делом. По-хорошему, не должны учителя искать учеников, а наоборот, как это было в старину. Там ученик должен истоптать тысячи башмаков, чтобы найти того, в ком он видит вот не для кого-нибудь, знаете, такой общепит образовательный, а вот только для себя те витамины роста, которые вот ему нужны. Так это делается. Конфуций говорил, вижу трех человек, идущих случайно мне навстречу по улице, минимум один из них может быть для меня идеальным сенсеем. У хорошего человека научусь, как делать, у плохого, как не делать. Но для этого человек должен быть готов, так сказать, к учебе. Так вот, воспитывалось, я повторяю, не столько технологическое мастерство продуцирования текстов, сколько оттачивалось свое внутреннее механизмы восприятия текста и умение вот этого внетекстового скрытого диалога в подводной части, так сказать, этой культуры. Объясню еще некоторые особенности вот этой дзенской ментальности. Например, у японцев в языке есть такие вещи, которые раздражают иностранцев ужасно. Там, например, счетные суффиксы есть. Все предметы сопровождаются вот три и дальше до самого предмета обозначения счетный суффикс, из которого видно предмет плоский или круглый, живой или неживой. Там еще тысяча характеристик. Догадываетесь, откуда это идет? Дети же страшно не любят считать вот абстрактные вещи. Вот когда в детском саду им говорят, прибавьте там 3 и плюс 2, а они в страшное, фундаментальное попадают в недоумение. Они спрашивают, 3 чего и 2 чего? Потому что это должны быть некие сущности. А складывать абстракции вот отказывается детское сознание. И вот эти счетные суффиксы, которых сотни, 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 их всех надо запоминать. Вот. При том, чтобы вот разговаривать. Понимаете? В общем, получается так. Японский язык ситуативно конкретен. В зависимости от того, кто с кем говорит, о чем, когда и где, и по какому поводу, одно и то же высказывание будет совершенно другими словами, другой грамматикой, другим синтаксисом, другим стилем выражено. Вот так. Не более и не менее. Вот в этом сложность. Китайский иероглиф всегда имеет одно слоговое чтение, одну графему, форму написательную и семантику, а означает ну, одну-две вещи. Японский иероглиф – это опять-таки вот этот круг, этот камень, брошенный в воду. У него неопределенное количество графических форм, совершенно незакрытый список чтений исторических всяких, которые никогда не исчезают. В японской культуре ничего, как в раствор попадающий, ничего оттуда больше не исчезает. А просто растворяется и участвует в химии сложной какой-то там соединении. И, наконец, незакрытый список смыслов. И каждый раз в зависимости от этого контекста, в сочетании с другими иероглифами и вообще общего смысла текста, там всплывают совершенно другие вещи. Так как японцы поступили? Как делали все народы, сопредельные с Китаем? Вьетнамцы, корейцы. Они пользовались китайским письмом отдельно, своим отдельно, а потом перешли с китайского на свой и изобрели свои системы письменности, корейская письменность, вьетнамская, на латиницу перешли там со всякими значками диакритическими и так далее. А что сделали японцы? Это вот только японцы могут сделать. Они к иероглифам стали добавлять осколки иероглифов, или скорописные сокращенные иероглифы, или механически вычленные части иероглифа с слоговой азбуки по санскритскому образцу построены. И сделали такой мостик переходный между иероглифом. И все вот флексии грамматические, они стали записывать всю свою грамматику, синтаксис своими вот этими хвостиками. Дальше. Они научились прятать вот в эту невидимую часть тексты с помощью постоянных эпитетов и так далее. Об этом мы с вами уже потом, когда тексты будем смотреть, мы все это с вами посмотрим. Как это, какова, так сказать, технология этого. Только я хочу еще раз вам напомнить, что технология не главная. Вот то, что на поверхности находится, это очень-очень не главное. Значит, я... Это пока то, что я рассказал. Да, закончу последний период японской истории. Это позднее средневековье. 17-19, середина 19 века, когда американцы открыли для мировой политики японцев. Вот эти 2,5 века искусственного закрытия страны после первого шока знакомства с европейской цивилизацией. Это позднее средневековье. Это формально правит самурай. А на самом деле в культуре доминирует уже городской плебс. Ранняя буржуазия, купцы, ремесленники и так далее. Поэтому у них другие запросы читательские, другое искусство, другая ментальность, там все другое. Вот эта поэзия хайка – это порождение позднего средневековья. Но без понимания того, что такое вака, из которой родилось все в Японии, пятистишие вот эти знаменитые, танго, жанр танго, короткой песни буквально. Без понимания, что такое средневековая поэзия, поэзия молчания, поэзия пустоты, которая, так сказать, учит скрывать эмоции и мысли, а не экстравертно кому-то их сообщать, там, или тем более, упаси Бог, самовыражаться, потому что никакого само нету, там, желание уйти от всякой самости, потому что это ссор, мусор и шум информационный. И, наконец, в позднем Средневековье все это отточилось и приобрело классические образцы. Значит, вот, когда начинался только конкурс вот этот хайкай, люди, знаете, хватали по верхам японскую экзотику в основном. Гейши, кимоно, там, Сакура, самурая, фудзи там, и так далее. Потом, чем больше они практически этим занимались, терпеливо, день за днем, писали очень много, ходили на семинары, все, они стали писать очень интересные хокку. Попробую вам прочитать некоторые из того, что вот на последнем конкурсе, например, было. Как детскость, например, отражается. Одновременно детскость... Вот если у вас возникнет ощущение, что это не совсем текст, а это некая только щелка в некий мир, некое окно, некий интерфейс, который позволяет вам соединиться с неким гипертекстом, так сказать, вообще мировой поэзии, с ноосферой какой-то поэтической, тогда это значит то, что надо. Значит, ухвачено то самое главное. Умение выражаться не интеллектуально и эмоционально, а экзистенциально. Передавать вот первичный опыт, так сказать. Без всякой системы я наугад просто прочту некоторые вещи. Далекий гром, вниз по аллее едет малыш на самокате. Вот как на Билибинской картинке. Жаркое утро, на пороге церквушки присел ежик. Да, вы знаете что? Кстати, там анонимный же этот конкурс. И иногда выходят получать призы, там, а там очень много разных призов от разных там ассоциаций. Выходят иногда детишки 7-8-летнего возраста. Наряду с профессорами филологии, там и такие есть, и так далее. Это вот поразительно. Но если вы подумаете, что это легкая поэзия, что это поэзия таких легких, простых картинок, тем более коротенькая, то вы очень сильно ошибетесь. И дальше потом, если мы с вами вот еще встретимся завтра, я попытаюсь объяснить, почему. Звон, да, значит так. Весенние сумерки, на балконе с сынишкой чиню луноход. Пора цветения, коротковато сиреневое платье. Весенняя ночь, светит звезда среди тонких осин. Да, кстати говоря, знаете, вот японисты профессиональные, они сказали, есть один жанр, в котором мы превосходим японцев в этой форме. Это ироническая и самоироническая поэзия. Ну, во-первых, потому что это наша ирония, мы ее лучше понимаем. А во-вторых, потому что детям, например, не свойственна ирония. По той причине, что ирония это очень сложное, требует сложного самоотстранения, отстранения, вот это остранения взгляда с разных вещей, а им свойственно глобальный и неразделяющий цельный взгляд. Но мы это умеем делать. Это скорее похоже на иронические городские трехстишия Сэнрю, которые выросли из классического хайкай времен Басё. Послушайте. Глубоко во сне дворник сменил метлу на лопату. Столько цветов, отродясь, не видал покойник. Это напоминает стихотворение из книжки Корнея Чуковского. Там маленькая девочка реально написала такой стишок. «Жил на свете старый старик, так долго он жить не привык». Строительство храма у прораба под мышкой осиновый колб. Но тут уже Николай Васильевич Гоголь побывал. Потому что такое японец сочинить не мог, это только надо было всю русскую культуру пропахать, чтобы такое написать. Поздний автобус, крик петуха из бабкиного мобильника. Люблю, люблю, убрать лишнее слово просит программа. Вернулось лето, красит девочка губы акварелью. Да, а есть, знаете, есть такие вот стихи, которые заставляют очень глубоко копнуть вот эти физические ощущения. Вот послушайте. Солнце в чашке густого меда, тишина осенних дней. Здесь, кстати, вот нет запятых, поэтому непонятно, как слова сопрягаются друг с другом. Все растворено во всем. Солнце. Все с маленькой буквы, все без запятых. Солнце в чаше густого меда, тишина осенних дней. Это, знаете, мне лично это напоминает просто Гарсиа Лорку. Август, персики, цукаты, медвяной росе покос, солнце входит в янтарь заката, словно косточка в абрикос и так далее. Там, знаете, там тоже есть вот это физическое ощущение, как всегда бывает в большой поэзии. Индейское лето, полны озера золота. Или веселый старик великая душа и большие уши. Трехстишие из трех слов. Свет тает сон. Бесшабашная. Его сиятельство солнце, его сиятельство лужа, весенние ручьи. Очень дзенское следующее. Ночь все ближе к горизонту солнца. Почему дзенское? Дзенцы говорили, что дзен – это звезда, полярная звезда в небе южного полушария. Это луна за горизонтом. Это вот ощущение, когда этого нет на основе первичных физических ощущений, но это есть, и вы это видите так же, как если бы это было вот перед вами сейчас. На окне пустая банка, полная света. Утро на реке, рыбак дирижирует тишиной. Зимнее небо, целый лес рождественских елей. Есть игра слов. Там первый день весны расползается по кварталу блошиный рынок. В елочном шаре комнатка и усатая морда. К чаю столпились у батареи мокрые башмаки. Остановка, где когда-то взял тебя за руку, теперь по требованию. Снимок на краю. Тень падает в пропасть. Глубинка. Какой-то нездешний гудок теплохода. Отпуск в июле. На мелководье по горло. Бутылка пива. Стопки книг. Хвост по литературе прошлого века. Который раз проверяю рюкзак и карманы. Душа не на месте. Крику-то крику. Лягушонок в одном сандалии, дочь в другом. Старый самовар под пылью осенний цвет. Новогодняя елка меняет внучка звезду на ангела. Селедка под шубой шепчутся в коридоре похитительницы конфет. Колокольный... Вы знаете, поскольку сегодня вот Валентинов день, прочтем на эту тему, что-то было такое, кажется, где-то я видел, было написано. Если, конечно, найду. Скажите, это вот написано вашими сверстниками, так сказать, сегодняшняя наша поэзия. Какое впечатление это производит? Похоже ли это на какие-нибудь жанры поэзии, которые вот вы встречали в других поэтических сборниках? Или если отличается, то чем?
Как-то не очень. Нас поэты слишком в постмодернизм поверили и перебрало что-то.
Валентинов день. Грифель. Трескается на многоточие, кавычки открываются, сердце мое. Или как никогда и как всегда люблю. Вечерняя пробка. В зеркале заднего вида бегущие облака. Не перепутать бы на детском рисунке красавица и чудовище. Время завтрака. Потирает ладошки сонная муха. Аромат кофе. На кухню входит заспанная кошка. Медленная вода. Шевелю веслом звезды. Мельничный пруд. Дремлет по брюху в воде тряхлая лошадь. Знаете, умение остановить быстротекущее время и хотя бы на секунду заставить вас почувствовать себя здесь и сейчас, вот это искусство остановить мгновение и заставить не через интеллектуальную или сложную эмоциональную программу прикоснуться к реальности, а ощутить ее вот просто кончиками пальцев, обонянием и осязанием, вот это искусство, настоящее искусство хайку.